Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И как только что в выпуске новостей Ольга Данилевич вам рассказала, Аман Тулеев не намерен досрочно слагать себя полномочия. Как заявили РИА Новости, в администрации Кемеровской области губернатор планирует исполнять обязанности до 2020 года. Глава Кузбасса официально находится в отпуске с 22 мая. Его обязанности в этот период исполняет первый зам Владимир Чернов. О состоянии здоровья Амана Тулеева региональные власти подробно планируют рассказать в четверг, 22 июня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации области. Уже известно, что губернатору была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать как раз во время пресс-конференции. Ну и сейчас с нами на связь выходит руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. Здравствуйте, Константин Эдуардович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Что можно сказать про Амана Тулеева? Он так давно не появлялся на публике, слухи поползли о его отставке. Означает ли это и отставку в том числе?
Давайте начнем все-таки с Кемеровской области. Ведь последние годы в Кемеровской области удерживаются одни из самых низких в Сибири и России цен на бензин, энергию, хлеб, проезд в общественном транспорте, на услуги ЖКХ. Там есть мощная адресная система социальной помощи, субсидия под жилья, коммунальных услуг, кузбасская пенсия, областной материнский капитал, бесплатный проезд в транспорте, школьникам и студентам. То есть, на самом деле, много чего, на чем держится рейтинг Тулеева. Рейтинг Тулеева в регионе по-прежнему высок. Одно время он был самым популярным губернатором в России, сейчас один из самых популярных губернаторов в России. И запрос на обновление в регионе не так велик. Несмотря на состояние его здоровья, я совсем не удивлюсь, если завтра на пресс-конференции он скажет, что он устал, вот, но не уходит. Да, то есть, вспомните пресс-конференцию белгородского губернатора Савченко, которого провожали все, тоже возрастной губернатор, который на пресс-конференции заявил, что он остается. Я думаю, что для Тулеева нахождение у власти – это способ продления жизни. То есть я абсолютно уверен, что он не мыслит себя без должности работы. Это такой тип пожизненного руководителя, которого из кабинета можно вынести только, извините, пожалуйста, вперед ногами.
Ну вот вы говорите о том, что завтра на пресс-конференции может прозвучать информация о том, что...
Я не удивлюсь.
Но пока на сегодня. Вот РИА Новости со ссылкой на администрацию Кемеровской области рассказывает о том, что Тулеев планирует исполнять свои обязанности до 2020 года. Я так понимаю, что это срок выборов?
Ну, в отставку он может отправить только сам себя. Слишком велики его заслуги перед Родиной, перед страной, слишком велик по отношению к нему пиетет. И для президента нашего не просто глава региона, человек эпохи, обеспечивший стабильность в некогда весьма беспокойном регионе. Так что личное отношение к президенту делает Тулеева не просто политическим долгожителем, а делает его практически вечным. То есть уйти он может только сам, с учетом его популярности в регионе. Хотя там есть, конечно, люди, которые настроены на обновление, но таких меньшинство. То есть он кумир пенсионеров, его не очень любят бизнесмены. Его уже провожали не один раз. Если он уйдет, это, конечно, будет буквально концом эпохи. Регион непростой, наследство неоднозначное, ну и по части патомализма, там устойчивая традиция, так что его преемнику будет непросто, и по-любому этого преемника он должен одобрить сам.
А что касается преемника, вообще кто-то на горизонте виден?
Из его команды нет. Его команда вообще-то в последнее время попала под пресс правоохранительных органов. Два вице-губернатора находятся под следствием. И я думаю, что как раз вопрос преемника и преемственности – это ключевой вопрос в этой истории. Потому что понятно, что Тулееву нужна примерно такая же история, какая была, например, в Татарстане, да, Минихальных преемник Шаймиева, а не такая, как была в Башкортостане, где Хамитов перечеркнул наследство Рахимова. То есть ему, конечно, нужно, чтобы все интересы его и его семьи соблюдались, и чтобы его преемник был ему целиком полностью обязан. Будет это так или иначе, но я говорю, в любом случае, если это будет иначе, то человеку точно не позавидуешь, потому что система управления выстроена под Тулеева.
Можно ли рассматривать пресс правоохранительных органов как такие намеки Аману Тулееву на то, что ну, пора уже как бы собираться? И это так совпало, что он именно в это время заболел? Или, в принципе, какие-то возможные и другие спекуляции?
Ну, человеку за 70, так что состояние здоровья заметно было даже по его лицу в последнее время. Что касается намеков и знаков, да, конечно, были намеки и знаки, но, думаю, они исходили не от первого лица, то есть не от Владимировича Путина, а исходили от лиц, находящихся на более низкой ступени иерархии. Вот, понятно, что Кемеровская область, регион достаточно интересный, там есть и СФПГ, собственно, намеки и знаки были уже давно. И даже назывались фамилии потенциальных преемников, которые потом от этого открещивались всячески. Вот. Ну, в частности, то ли пытались столкнуть, просто столкнуть с секретарем Генсовета Единой России Сергеем Ивановичем Неверовым, который, я думаю, не очень хотел бы возвращаться в Кемеровскую область, где началась его трудовая карьера. Так вот, сигналы и знаки – это одно, а политическая выживаемость – это другое. И политическая выживаемость Тулеева такая, что ей может завидовать любой глава региона.
То есть сейчас ему, ну, если он сам не захочет, вообще никто не угрожает открыто?
Или, скажем, нет, да. Нет. Ну, на самом деле, конечно, все в голове одного человека – и все производное отношение к Тулееву президента, но думаю, что вот как раз личное отношение президента к Тулееву таково, что Тулееву дается возможность самому решить, что и как будет с Кемеровской областью дальше. Но, с другой стороны, знаете, иногда те люди, которых человек обозначает своими преемниками, оказываются как раз ревизорами наследие. Нет ничего вечного. То есть рано или поздно уйдет Тулеев, но по поводу завтрашнего дня, я говорю, я совершенно не уверен. То есть уже многие агентства сообщили о том, что Тулеев уходит, якобы названа фамилия преемника. Я поверю в то, что он уходит только тогда, когда он сам это произнесет.
Ну и последнее уточнение. Кроме Тулеева у нас из региональных политических тяжеловесов кто еще остается? Только Савченко, получается, так?
Савченко. Ну, из пожилых Савченко. Ну, у нас есть еще такие тяжеловесы, как Кадыров, например. Но Кадыров молодой, и возраст его не давит. А если говорить о последних из магикан, то это, конечно, Савченко. Хотя можно вспомнить еще губернатора Липецкой области Королева, тоже политический долгожитель.
Спасибо. Это был руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. И сейчас по скайпу к нам присоединяется политолог Дмитрий Гусев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Дмитрий Геннадьевич. Вы нас слышите? Я надеюсь, что сейчас с Дмитрием Гусевым связь как-то наладится, потому что я вижу в скайпе, что как будто бы разговор с ним есть, а мы ничего не слышим. Попробуем сейчас... Да, сейчас, Дмитрий Геннадьевич. Нет.
Алло.
Да, вот теперь появился. Дмитрий Гусев, политолог, с нами на связи. Как связь, Дмитрий Геннадьевич?
Да, добрый день. Я вас прекрасно слышу.
Великолепно.
Добрый день еще раз.
Тогда попробуем порассуждать на тему особенностей нашей, не то что региональной, а вообще политики. Вот сейчас история с Аманом Тулеевым приобрела такой детективный оттенок, все из-за того, что его долгое время не было на публике, несколько месяцев о нем ничего не было, не видно, не слышно, поползли слухи, начали провожать в отставку. Некоторое время назад вообще сказали, что Аман Тулеев, возможно, вообще умер. Вот эта вот игра в тайны, это для чего? Откуда такая специфика у нас?
Никакой специфики нет, если вы, уважаемые СМИ, сами обсуждаете слухи. Но это просто такое информационное пространство в мире, понимаете? Что если раньше были СМИ, которые занимались совершенно конкретными... работали по конкретной технологии, то теперь у нас большинство СМИ работает по системе соцсетей, то есть кто-то что-то увидел и начинает это обсуждать. Поэтому это просто изменение информационное такое пространство, что все обсуждают вот такие слухи, сплетни и так далее. Вот в данном случае с Тулеевым мы имеем
дело. Дмитрий Геннадьевич, вот здесь все просто. Была бы информация, не было бы слухов и сплетен. В данном случае абсолютная информационная закрытость со стороны Амана Тулеева и его окружения. Это порождает, вот ровно это порождает слухи. Я спрашиваю ровно именно про традицию, что если с человеком что-то происходит или не происходит, но он долгое время не появляется, то у нас предпочитают хранить какую-то тайну, состояние его здоровья, о том, что реально происходит. Именно это порождает слухи. Я спрашиваю, откуда именно традиция вот эту тайну держать, да?
Смотрите, нет никакой традиции, Если вы или любое другое СМИ звонили в пресс-службу губернатора или связывались с администрацией президента и задавали вопрос, уходит или не уходит, и вам не дали никакого ответа, да, то это, конечно, глупость пресс-службы, это просто непрофессионализм. Им надо брать пресс-пример с президента и с его пресс-секретаря Пескова, когда любой слух, который возникает относительно президента, в ту же самую секунду, почти мгновенно, он развеивается или подтверждается, или не подтверждается пресс-секретарем президента. Мгновенно что-то появляется в соцсетях, и тут же мы видим или слышим Пескова, который объясняет, что происходит. Если вот 2 дня или 3 дня все политическое сообщество обсуждает отставку, не отставку, и все слухи, связанные с Тулеевым, пресс-служба не отреагировала, это надо просто этих ребят посмотреть, насколько они профессиональны.
Но они же не одиноки, если мы говорим о пресс-службе губернатора Кемеровской области. Такие истории у нас повторяются регулярно.
Вот да. Это не профессионально. Смотрите, это наследие какой-то другого времени, понимаете? Если там 10...
Дмитрий Гусев опять пропал. Дмитрий Геннадьевич. Связь обрывается. Так работает у нас Skype. Попробуем сейчас снова связаться с Дмитрием Гусевым. Возможно, связь восстановится. Пока еще раз напомню, Аман Тулеев на протяжении более чем месяца не появлялся на публике, это породило волну слухов. А одно время назад появилась даже информация о том, что, возможно, Аман Тулеев умер. И никаких опровержений со стороны его пресс-службы не поступало, по крайней мере, не торопились с этими опровержениями. Ну и сейчас только появились сведения о том, что у Амана Тулеева были проблемы со здоровьем, и ему делали операцию на спине, что именно, завтра обещали рассказать на отдельно специально созванной пресс-конференции. Сейчас, если получится, то мы вернемся к политологу Дмитрию Гусеву, который склонен считать вот такую работу с информацией, с информированием, наследием прошлого. Нет возможности у нас связаться сейчас с Дмитрием Гусевым, тогда я просто предлагаю сейчас уже присоединяться к нашей аудитории, напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Я запущу даже голосование, и вопрос будет звучать следующим образом. Вы полагаете, что информация о состоянии здоровья руководителя, лидера, начальника, это действительно не всегда приемлемая информация, поэтому то, что не информируют, не рассказывают, это норма. Вы это воспринимаете как норму. 134-21-35. Нет, это ненормально, мы живем в другом обществе, это 134-21-36. Но сейчас Дмитрий Гусев опять к нам возвращается. Как нас слышно, Дмитрий Геннадьевич? Алло.
Да. Вот я вас слышу отлично.
Да. Алло. Да, мы остановились на том, что вы начали рассказывать о том, что это какой-то пережиток прошлого, возможно, такая работа с информацией. Какого прошлого?
Ну, какого прошлого? Прошлого другой информационной эпохи, когда не было интернета, когда можно было держать информацию при себе и распоряжаться ей как угодно. Сейчас, когда есть соцсети, есть интернет, информация распространяется мгновенно. И в этом смысле задача пресс-службы, она состоит не в том, чтобы информацию давать или не давать, а в том, чтобы эту информацию интерпретировать, то есть объяснять, что происходит. Вот. Если пресс-служба не реагирует, это очень плохо, это говорит о том, что говорит о том, что неплохо работаешь. Что там происходит на самом деле, как видите, никто не знает. Все обсуждают только то, что кто-то где-то написал, что Тулеева нет на службе, и он продлил свой отпуск. Может быть, там вообще все нормально.
Возможно ли, что это какое-то следование архетипам, когда вождь племени обязан был быть силен, здоров, и поэтому вообще заикаться о том, что он чем-то болеет, нельзя было?
Вообще политика, она предполагает жизнь в аквариуме, в стеклянном доме, когда все за тобой наблюдают. И любое твое исчезновение, любое твое молчание, оно воспринимается как...
Это Дмитрий Гусев, у которого определенно проблема со связью. Тогда я просто предлагаю продолжить уже без него, потому что ну, это невозможно. Напомню, голосование. Вы полагаете, что информация о состоянии здоровья руководителя это лишняя информация, не имеет смысла ее распространять. 134-21-35, вы понимаете эту закрытость. И вы полагаете, что эта закрытость уже лишняя в современном обществе. Это 134-21-36. Юрий уже пишет, губернатор и публичная фигура, какие могут быть тайны? Ну и сейчас телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый день. Приветствую вас. Приятного вам эфира. Владимир, вы знаете, я вам хочу сказать следующее, что мне кажется, что надо обязательно знать о том, что происходит с лидером страны. Если не знаешь, то это тогда получается тоталитарная страна. Это что же получается? Если мы ничего не знаем о лидере, что же тогда получается? И поэтому мне кажется, Владимир, что... Если мы что-то не будем знать, то это очень-очень плохо. Спасибо, удачи. Это был
Тимофей. А есть ли лишняя информация, Тимофей? Нет, Тимофей всегда о чем-то говорит, а после этого исчезает, не отвечая ни на какие вопросы. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вспомнилась фраза, вы помните? Вот это как-то коронарное шунтирование вот этого.
Да, было дело.
У лидера было, да. Вот. И сейчас тоже надо, конечно, в общем-то, если человек себя плохо чувствует, может быть, он и хочет чем-то стране людям помочь. Но здоровье есть здоровье, оно же на психику влияет, и на все, и настроение у него плохое. Подпишет там что-нибудь не то. Он должен быть здоров, весел, бодр там и все прочее.
Не, одно дело должен быть. То есть это информация лишняя, информация о здоровье.
Информация нужна обязательно людям, понимаете? Мы же голосуем, если мы голосуем.
Какая неловкость тогда получается? Вы, с одной стороны, говорите о том, что лидер должен быть здоров, бодр, силен, весел, а с другой стороны, любая информация о том, что у него какое-то недомогание, синяк под глазом, тут же породит еще больше слухов, если я правильно понимаю.
Ну, почему? Ну, есть же у нас СМИ, да, вот, и не только там одно на всю страну, а многие разные, в принципе, например, если много разных мнений, то оно как-то уже избиратель, например, вот в Кировской области или где он губернатор, он уже как-то выяснит все для себя. Вот, например, сегодня переименовали Астану, аэропорт, теперь у них аэропорт имени Назарбаева, видите, как интересно. Вот, хотя странно как-то, потому что человек уже явно такой возраст.
Ей, спасибо. Спасибо, принимается. Ну и трейдер Павел пишет. Я из Кузбасса. Знающие говорят, что Тулеева возят регулярно в Германию на лечение. Регионом давно управляет не губернатор. И в Москве уже есть кандидатура на должность губернатора. Об этом нам рассказывает трейдер Павел. Точнее, воспроизводит те слухи, которые сейчас блуждают где-то в Кузнецком бассейне и доносятся в том числе до столицы. Не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, поэтому называю ее слухами. Что же касается нашего голосования, результат следующий. 40% наших слушателей полагают, что эта информация действительно может быть лишней, информация о здоровье руководителя. Ну и 60% считают, что ничего зазорного в нашем открытом информационном обществе нет в том, чтобы рассказывать о том, что реально происходит с тем или иным руководителем. Так проголосовали наши слушатели. Двигаемся дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас об авиапроисшествиях, точнее о том, что происходило между нашими самолетами и самолетами Североатлантического альянса. Российский Су-27 отогнал истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу. Истребитель F-16 одной из стран Североатлантического альянса попытался приблизиться к самолету министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в небе над Балтикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Авиация Североатлантического альянса попыталась сопроводить самолет Шойгу, следовавший из, вернее, в Калининград, когда один из F-16 пошел на сближение. Между ними своевременно появился российский Су-27 из эскорта, состоящего из истребителей морской авиации. Он качнулся, показав вооружение, об этом сообщает как раз агентство ТАСС. После этого натовский истребитель ретировался. РИА Новости уточняет, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. В Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии Минобороны. Запланированное на 21 июня мероприятие будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на западном стратегическом направлении. Сейчас это мероприятие уже началось. Сергей Шойгу делает заявление, а мы связываемся с военным аналитиком, заместителем главного редактора ежедневного журнала Александром Гольцем. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас как-то зачастили сообщения о том, что то наши самолеты сопровождают самолеты Североатлантического альянса, потом рассказывают про опасное сближение. Сегодня наш Су-27 как будто бы отгоняет самолет Североатлантического альянса от борта Сергея Шойгу. Что происходит?
Ну, происходит весьма печальная вещь, а именно Россия и страны Запада вступают в период новой холодной войны, на мой взгляд. Одним из атрибутов этой новой холодной войны на первых порах, в 50-е годы, и были вот такие авиационные игры. Может быть, кто-то помнит, Владимир Владимирович Путин очень любит это выражение «уйти в сторону моря». Уж он ушел в сторону моря. А это ведь прямая цитата из сообщений ТАСС, которые тогда, в 50-е, вошли в народный фольклор. Не сообщали, что американский или какой-то там самолет сбит. Сообщали, что он ушел, чтобы уйти от ответственности. Сообщали, что он ушел в сторону моря. Вот сейчас начинается вот именно такое. Когда мы говорим о новой холодной войне, то мы ведь окажемся, если экстраполировать опыт предыдущей холодной войны, мы оказываемся не в 70-х и 80-х годах, когда правила игры были понятны, когда были заключены и работали договоры, которые, в частности, оговаривали снижение опасности инцидентов в воздушном пространстве. Вот сейчас эти документы благополучно забыты. И мы оказываемся где-то в 50-х годах, где вот такие игры были возможны.
А куда делась традиция? Потому что, когда вы говорите про 70-е, 80-е, ну, даже сообщение уже на эту тему как будто бы не делалось, и вспоминали и наши, и зарубежные летчики примерно одно и то же, как они сближались, приветствовали друг друга, махали рукой, наблюдая вживую, кто там сидит за штурвалом, узнавали зачастую друг друга, обменивались какими-то любезностями и расходились. Куда все это делать?
Но опять-таки, вы понимаете, вот, ну, я хорошо помню 70-е и 80-е, были строго определенные правила игры. Да, была конфронтация, но совместными усилиями ее удавалось загнать в довольно жесткие рамки. Были инциденты, кстати, страшные, но все-таки это было скорее исключение, нежели правило. Поэтому, а сейчас, ну, за 25 лет мира, все это благополучно позабылось. И если кто-то поймет, что мы движемся в очень опасном направлении, то придется снова работать над новыми мерами взаимного военного доверия, придется снова разрабатывать правила поведения в воздухе и на море, и так далее, и так далее.
Еще раз подчеркну, это негласные какие-то правила?
Нет. Это были вполне подписанные документы об избежании взаимных инцидентов, скажем, в воздушном пространстве над акваториями Мирового океана. И это просто все позабыто или игнорируется сейчас.
Игнорируется кем? Вот тоже вопрос. Потому что попахивает эскалацией.
Давайте все-таки откровенно. Россия болезненно воспринимает усиление военной активности на Балтике и на Черном море. Это российские самолеты облетают натовские корабли, опасно приближаясь к ним. Это мы таким образом высказываем наше решительное неудовольствие.
Самолет, который сопровождает борт министра обороны Российской Федерации, имеется в виду самолет Североатлантического альянса, это нормально?
Понимаете, ведь вот опять-таки, вот эта штука, она чрезвычайно заразна. Опасные действия одной стороны тут же подхватываются другой, и сейчас уже достоверно не установишь, кто прав, кто виноват. Вот это взаимное безумие, которое опять-таки характерно для духа холодной войны.
Спасибо. Это был военный аналитик, заместитель главного редактора ежедневного журнала Александр Гольц.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Культовому советскому рок-музыканту и основателю группы «Кино» Виктору Цою 21 июня могло бы исполниться 55 лет. Жизнь легенды русского рока оборвалась 15 августа 1990 года. Автомобиль, которым управлял Цой, на большой скорости столкнулся с автобусом. На момент гибели ему было 28 лет. За свою короткую жизнь Виктор Цой успел сделать очень много. На его счету более 10 музыкальных альбомов и несколько ролей в кинофильмах. Сейчас с нами на связи бывший музыкант группы «Звуки Му», друг Виктора Цоя Александр Лепницкий. Да, вот сейчас мы как раз до него дозваниваемся. Ну, а так, конечно, ключевое, что повторяют сегодня все поклонники творчества Виктора Цоя, это то, что Виктор Цой жив. Так это или нет, насколько его музыка актуальна сегодня, попробуем разобрать вместе с теми людьми, которым будем дозваниваться. Дело в том, что Виктор Цой даже не дожил до развала Союза Советских Социалистических Республик и не знает, что происходило с нами вот все эти годы. Есть ли связь с Александром Лепницким? Пока нет, но будем звонить и дальше. Пока же предлагаю уже нашим слушателям присоединиться к нашей дискуссии путем голосования. Вопрос очень простой. Сегодня Виктор Цой жив? Да или нет? Да, 134-21-35. Скорее уже нет, 134-21-36. Наше голосование началось, а с нами на связи Александр Лепницкий, бывший музыкант группы «Звуки Му», друг Виктора Цоя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну, для меня, конечно, жив.
Жив, однозначно.
Да.
Почему? За счет чего? Вот смотрите, прошло уже сколько лет с того момента, а по-прежнему актуально, по-прежнему к его музыке возвращаются?
Ну, хотя это звучит немножко прозаично, качество песен и такая великая судьба, наверное, все-таки на втором месте. В первую очередь, качество песен, замечательные альбомы. То, что продолжает заинтриговывать новые и новые поколения людей. Наверное, так.
Александр, а вообще, вы представляете Виктора Цоя таким посидевшим джентльменом, который сидел бы сегодня в кругу друзей, попивал, не знаю, кефир или что-то другое, вспоминал свою бурную рок-н-ролльную молодость? Или сложно это представить?
Я лично не представляю, но мои... Наши общие, скажем, с Виктором друзья представляют некоторые и считают, что он был бы still alive and well, то, что называется. То есть он был бы в порядке и был бы по-прежнему одним из законодателей мод, как, в общем, Брайан Ферри много лет, значит, в этом качестве служит меломаном. Вот что-то такое, evergreen, то есть вечно, вечно нужное, вечно зеленое людям, был бы очень востребован. Я, наверное, с этим все-таки соглашусь скорее. Хотя мне лично представить трудно этого молодого, красивого человека, уже седовласого, да.
Как-то будете отмечать сегодня его 55-летие?
Ну, знаете, у меня такая очень творческая сегодня программа. Я в Ярославле и занимаюсь своей профессией, изучением икон. Так что да, отмечаю как-то внутренне.
Кроме как музыкантом, Виктор Цой мог бы быть еще кем-то? Куда он мог двинуться вот в нашей современности? В какое направление? Стал бы художником?
Ну, он, конечно, он художник-поэт. То есть, мне кажется, что и в каких-то новых технологиях он мог бы себя найти. И был бы менее дремуч, чем я, с гаджетами. То есть мы бы, конечно, и кино, конечно, может быть, современное российское кино было бы намного интереснее, если бы в нем оставался такой талантливый человек, как Виктор Цой.
Вот немного про злые языки, про злых языков. Вот злые языки поговаривали, что к концу своей жизни, вот к 28 годам, как это не парадоксально звучит, но как будто бы Виктор Цой чуть подисписался. И ранние его работы значительно лучше, чем те, которые были вот в 89-90 году. Разделяете эту точку зрения или нет?
Нет, категорически не согласен. Напротив, я считаю, что вот его как бы такая посмертная, считаю, работа, этот черный альбом, который так назывался «Черный по цвету обложки», придуманный не им, естественно, а Один Списом и, так сказать, ну и друзьями. Наверное, как траур, да, это подошло. Но я объясняю вот этот вот пессимизм и такую некоторую грусть, которая витает над этими песнями, тем, что он как настоящий поэт не только свою судьбу предчувствовал, но и предчувствовал судьбу страны, которая оставалась жить совсем недолго, да, там какой-то годик, да, и Советского Союза не стало. И он единственный, кто вот в этом альбоме сумел так пророчески ситуацию на ближайшие годы, а может быть, не на ближайшие годы, своих соотечественников, так поэтически выразить и свои эмоции по этому поводу. Так что он совершенно не списался. Времена бы изменились, и он бы изменился.
А, возможно, ушел бы в поп-музыку, нет? Поговаривают, что у него мысли такие были.
А он из поп-музыки никогда не уходил, как и группа The Beatles, как Пол Маккартни. Он в ней был королем и оставался королем поп-музыки.
Поп-рок такой.
Ну, я не буду даже говорить. Поп-музыка – это музыка, которая завоевывает сердца большинства людей на планете. Вот это и есть поп-музыка, мое определение. Она может быть плохой или хорошей. Вот Цой делал отличную поп-музыку.
Хорошо, еще один вопрос, опять же, отталкиваюсь от тех слухов, которыми обросла фигура Цоя легендами, мифами. Рассказывали о том, что как будто бы Цой наспор как-то написал песню из набора слов, абсолютно несвязуемого, вот просто наспор.
Да нет, я даже не буду слушать. Он же не был мастером слова, там, знаете, как Хлебников, как поэт Серебряного века. Он был, как говорится, у него был природный дар. Поэтому это чистая телега, выдуманная от начала и до конца.
Спасибо. Это был Александр Лепницкий, бывший музыкант группы «Звуки Му», друг Виктора Цоя. Наше голосование пока я оставлю, оно продолжается. Напомню, Виктор Цой жив, 134-21-35. Скорее уже нет, но в том смысле, что его творчество на сегодняшний день уже потеряло свою актуальность. Это 134-21-36. Да, жив, 134-21-35. Скорее уже его творчество потеряло свою актуальность. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается, но мы, конечно, будем звонить и дальше. Это такой блок большой довольно. Посвятим сегодня Виктору Цою. Будем вспоминать его вместе с его друзьями. Но сейчас с нами на связи художник, музыкант и актер Сергей Африка Бугаев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас голосование тут проводится. Вот сейчас, 2017 год, уже Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. И мы спрашиваем, вот для вас Виктор Цой жив, да или нет? Как бы вы ответили?
Алло.
Алло, слышно нас? Сергей?
Голосование, алло.
Да, так
вы исчезли куда-то.
Мы на месте. Как нас слышно? Это Сергей Африка Бугаев, с которым пока связь не удается наладить.
Вот сейчас слышу. Я сейчас вас услышал.
Прекрасно. Сергей, да, так Виктор Цой жив или нет?
Виктор Цой, ну, для многих жив, безусловно. И если придерживаться древних традиций, так как звучат его песни, то он, безусловно, будет оставаться жив до тех пор, пока они звучат.
Почему они до сих пор звучат? Вот ваша версия.
Бывают в истории человечества такие люди, это очень редкое явление, которые вот находят в себе какие-то силы или силы небесные находят в себе такие возможности оказаться на территории тела того или иного человека и передать нам, всему человечеству, те или иные загадочные слова. То есть, казалось бы, что, собственно говоря, в чем смысл послания Цоя? Вроде бы ничего особенного. Следи за собой, будь осторожен. А ничего более точного не сказать в современном мире. Можете перебрать еще несколько миллионов слов, но на выходе окажутся именно эти. И так очень часто, просто понимаете, может быть, могло было случиться случайное попадание вот какие-то три слова. То есть это автор бессмертных гимнов, которым в древние времена присуждали звание либо святой, либо еще какие-то. Вот это в данном случае мы имеем такой феномен, каким, собственно говоря, был и Пушкин. Вроде бы человек исторически из иной языковой среды, вроде бы еще что-то, но вдруг раз формулирует то, что несколько поколений уже работает. Будем надеяться, что будет так и оставаться.
Есть ли для вас какая-то главная песня Виктора Цоя?
Ну, у меня много главных песен Виктора Цоя, потому что, к сожалению, для того, чтобы у меня повязаны руки для того, чтобы заниматься вот полноценным анализом и восприятием песен Цоя, потому что у меня с этим связано очень много личных переживаний и личных ситуаций, которые вот буквально окутана вся жизнь. Ну, представьте себе, там, сколько всего происходило там задолго до съемок фильма, или, например, там, 3 месяца в Ялте проживать в одной гостинице и так далее и тому подобное. То есть очень такая насыщенная. Но я очень люблю загадочную песню «Восьмиклассница». То есть если миновать вот поздний пафос Цоя, типа «Перемен требуют наши сердца». Кстати, в данном случае вот вы заметили, что все, кто воспринимает эту песню, они концентрируют внимание на слове «перемен», а не на слове «сердца». А здесь, в данном случае, слово «перемен», оно как раз остерегает нас китайской поговоркой, если он не хотел бы жить в эпоху перемен, а вот в эпоху, когда включаются сердца, как чувствующий орган, да, не как перекачка крови из одной части тела в другую, а как некий загадочный, скажем так, космический механизм, который дает нам основание переживать, сопереживать, страдать, сострадать и так далее и тому подобное. Поэтому песни, несмотря на свою простоту, имеют многоуровневые смыслы, поэтому предлагаю следующую десятилетку потратить вот в поисках смыслов загадочных песен Цоя.
Понимаю, но вы тоже наверняка анализировали, за счет чего он попал, почему он находил эти слова, можно ли попытаться повторить, например, его успех. А можно
или нет? Безусловно, все эти вещи, они институализируются, они придаются, то есть для этого нужно проанализировать, в каких условиях, как формировалась личность. И, в принципе, в странах, где люди занимаются развитием культуры, это более-менее поставлено на поток, так или иначе. Мы видим, промышленность музыкальная, поэтическая в мире процветает. Да. Но у нас, вот, к сожалению, это такие спорадические, случайные прыжки. Вот, поэтому это, безусловно, просчитывается. Безусловно, когда опытный, наездник на морской волне, на маленькой доске, оказывается на гребне волны, он прекрасно понимает, что с ним будет происходить. Поэтому здесь, в данном случае, тоже, видимо, существуют какие-то техники, практики, попадание вот в некую струю времени, в некий энергетический поток, который подсказывает носителю духовность, а это именно духовность, когда внутренний потенциал человека помогает ему дешифровать приходящее извне, а очень многое мы получаем, у Виктора Цоя это обозначено, помните эти слова, далекая звезда, освещая там путь или там еще чего-то, вещи фонетические загадочные, даже я бы сказал мистические, но тем не менее абсолютно человечные, абсолютно без какого-то излишнего пафоса. И, в общем, нужно опыт Цоя перенимать и передавать поколениям.
Знаете, вы как будто бы так сакрализуете образ Виктора Цоя, и, возможно, он-то был гораздо проще, иные смыслы вкладывал в свои слова. Но вам виднее, вы его ближе знали, поэтому я у вас и уточняю.
Это не в смысле того, что я его ближе знал. Я говорю, как раз то, что я его ближе знал, может быть, меня в каком-то смысле ограничивает вот в свободе анализа, потому что для того, чтобы видеть какие-то грани его творчество, в принципе, мы должны их соударять и анализировать с теми людьми, которые двигались по этой же дорожке и занимались тем же самым в мире. А это, например, Джим Моррисон из ансамбля Doors, это Джимми Хендрикс, это Дженнис Джоплин. Я только что назвал трех рок-музыкантов, а именно к этой плеяде относился Виктор Цой, которые тоже закончили свою жизнь в достаточно молодом возрасте, но они успели очень сильно блеснуть и очень сильно зарядить определенной энергии целое поколение. Вот. И поэтому здесь вы правильное слово употребили. Сакрализация, да, безусловно, к сожалению, мы без этого не можем, потому что в данном случае в этот поток включены огромные объемы человеческих, я извиняюсь за такой формальный оборот, человеческих как бы душ, да. То есть когда один человек слушает песню и на нее реагирует, безусловно, здесь микроскопический потенциал вырабатывается. Когда миллионы людей, скажем так, думают об одном и том же, или печалятся об одном и том же, или так или иначе все переживают, это тоже выражается в определенного свойства энергетических потенциалов. Поэтому слово сакрализация, оно имеет в себе и вот эти вот положительные микроэнергетические срезы. Я прошу прощения за сложную, может быть, несколько интерпретацию.
Понимаю. Последнее уточнение. Вот Виктору Цою сегодня исполнилось бы 55 лет. Вы можете его представить в 55? Можете его представить в 55 на сцене?
Я с легкостью его могу представить себе в 55 на сцене, но я просто действительно с трудом, вот, к сожалению, вот это вот очень, как бы, такая разрывающая наше общество, всякая политическая трескотня, по-разному воздействует на разных, и здесь я, конечно, боюсь себе представлять, как бы он отреагировал и на что бы он отреагировал, поэтому лучше на эту тему не мечтать, но человек был ответственный и понимал, что можно по-разному будоражить умы, и, собственно говоря, простых решений никогда не искал, как вы понимаете, не было желания кого-то обидеть, оскорбить или еще что-то вот в песнях, да, то есть все. На самом деле сегодня очень сложно молодежи объяснять особенности этих песен еще и с точки зрения их возникновения, а именно наличие цензуры в те годы и так далее. Поэтому будем надеяться, что, в общем, люди по-прежнему будут любить песни Цоя и, может быть, ну, не бояться их интерпретировать, искать в них какие-то смыслы, которые там на самом деле есть.
Спасибо. Это был художник, музыкант, актер, друг Виктора Цоя, Сергей Африка-Бугаев. Голосование пока оставлю. Я напомню, 134-21-35. Для вас Виктор Цой по-прежнему жив. И 134-21-36. Нет, скорее уже нет. Возможно, вообще даже не знаете, кто это такой. Это 134-21-36. 134-21-35. Виктор Цой жив. И 134-21-36 уже нет. Уже, возможно, его творчество потеряло актуальность, по крайней мере, для вас. Это 134-21-36. Ну и сейчас с нами на связь выходит блогер, журналист радио Вести ФМ Максим Кононенко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все вас знают как человек, который анализирует политические события, околополитические, общественные, но вы плюс ко всему еще занимаетесь и музыкой довольно серьезно. И анализировали в том числе творчество Виктора Цоя. Вот он жив до сих пор или нет?
Ну, частично, да. Песни, конечно, живы. Альбом «Группа крови», мне кажется, он бессмертен в силу своего качества и совершенно неугасающей современности. Вот, хотя, то, что там касается какой-то музыки ранней или совсем поздней, то здесь вопрос, конечно, сложнее. Но если мы говорим про группу крови или там про альбом «Ночь», то, конечно, постпанк, он из моды никогда не выходит, и эта музыка останется. Просто в силу своего качества.
Вот что такого в качестве музыки Виктора Цоя? Ведь тоже пытались наверняка анализировать и разбирать на молекулы, на атомы или на отдельные ноты.
Ну, если разбирать музыку на отдельные атомы и ноты, всегда ерунда получится. Никогда не поймешь, что даже если Майкла Джексона, музыка которого, конечно, сложнее еще разбирать на части, получится, в конце концов, какая-то ерунда. Вот. Цой был очень талантливым и очень талантливым человеком с очень цельным образом. И его образ совершенно... Его образ на сцене, его образ в жизни, они совершенно не расходились. Я с Цоем знаком не был, но на концерты, конечно, походил и в неформальной обстановке его наблюдал. Это всегда был тот же самый человек, что и на сцене, а на сцене он выглядел очень притягательно для публики, да, вот этот его черный костюм, это его меланхоличность, невозмутимость и очень математически точная музыка, это все составляло такой очень цельный единый образ. Но здесь надо понимать, что Цой, он, конечно, был автором песен, очень талантливым автором текстов этих песен, но, конечно... Вот эта неугасающая современность альбома «Группа крови», ей мы обязаны, конечно, в том числе и тем людям, которые с ним работали. Это и в первую очередь Густав Гульянов, который, собственно, и делал эту математически точную музыку. Это Игорь Тихомиров, который великолепно совершенно играл на бас-гитаре. А бас-гитара, ритм-секция вообще в группе кино – это главное. Это то, что задает вот этот внутренний ритм, это очень важно. Очень красивая гитара Кастаряна и, конечно, там режиссура Алексея Вишни. Все это очень важно, и все это совпало в один момент, очень точно попало в запрос эпохи. И такое просто очень редко бывает. Это вот действительно здесь видна рука Бога. Не в самом Цое, а вот в совпадении всех вот этих факторов в одной точке одновременно.
Вот да. Мы пытаемся фантазировать сегодня. Наша любимая игра «Сослагательное наклонение» называется. Виктор Цой в 55 лет. Насколько он был бы актуален сегодня со своим творчеством? Вот останется он жив?
Ну, это сложный вопрос. Борис Борисович Гребенщиков чувствует себя замечательно. Замечательно себя чувствует Константин Кинчев. Другое дело, что они уже не являются властителями умов, как это было с ними, со всеми, в том числе в конце 80-х. Вот. Конечно, у Цоя была бы какая-то аудитория. Конечно, он бы экспериментировал, потому что он всегда очень тонко чувствовал конъюнктуру. Альбом «Группа крови» очень точно соответствует той музыке, которая тогда была модной. Постпанк, так, Q, The Smiths. Альбом, вот черный альбом, там уже очень заметны эксперименты с попсой, потому что время было такое. «Ласковый май» был самой популярной группой в стране тогда. Ну, становился, по крайней мере.
Я Айзеншпис продюсер.
Айзеншпис не влиял на творчество вообще никогда. Он, вот Айзеншписа я как раз знал. Он с ним был знаком. Он занимался промоутингом. Он не лез в музыку. Вот. И, значит, вполне вероятно, что Цой и с рэпом бы экспериментировал, и еще с чем-нибудь. И Depeche Mode стал самой популярной группой в мире только через пару лет, и, может быть, Цой туда бы тоже как-то кидануло. Он очень тонко чувствовал конъюнктуру и всегда пытался исследовать. Это был человек, очень хорошо понимающий моду. И это тоже очень важно для музыканта, конечно. Вот не играть всю жизнь одну и ту же песню, как тот же Кинчев или Борис Борисович, насколько мы не любим его песни, а все время играть разные песни. Каждый альбом группы «Кино» очень разный.
И вот все-таки то, что в голове у меня не укладывается, все-таки Цой умер в 1990 году, еще при Советском Союзе, при этом да. По-прежнему актуален. Как? Это же другая эпоха совсем.
Очень, да нет, а Цой вот, это же певец-обыватель. Он же поет, вот песня «Перемен», с которой все носятся, там оппозиционеры ставят ее на своих митингах. Это же не песня протеста, это песня лузера. Там же поется, что вот мы сидим на кухне, горит газ, мы пьем чай и ждем перемен. Мы не делаем перемены, мы их ждем, они когда-нибудь наступят. Это любой человек так может про себя спеть. Вот он сидит на своей кухне, опостылевший, пьет свой чай и ждет, что что-то переменится. И все песни Цоя, если бы попытаться абстрагироваться от вот этого героического, значит, всего ореола, это песни обывателей. И поэтому они будут актуальны, конечно, всегда. «Восьмиклассница», там «Видели ночь» — это все песни обычных совершенно людей, подростков, каких-то там людей. Ну, он 28 лет всего прожил, поэтому вот до 28 лет мы можем считать. Это песни молодых людей, которые... А эти молодые люди, они всегда одинаковые. Они всегда сидят на кухне и пьют чай.
Спасибо. Это был блогер, журналист Радио Вести ФМ Максим Кононенко. Что же касается нашего голосования, здесь уже слушатели устроили даже своеобразный тотализатор. Каков конечный итог? Итог следующий. Виктор Цой жив. 69% наших слушателей. 31% полагают, что творчество Виктора Цоя уже потеряло свою актуальность.